Здравствуйте, сегодня четверг, 21 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Почему Владимир Путин отдал приказ не штурмовать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе? Защитники Мариуполя готовы покинуть город только с оружием в руках. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица вновь призвал исключить Россию из состава Совета Безопасности. Также сегодня.
Эта ракета является фактически, по своим тактико-техническим данным, характеристикам, репликой воспроизведением ракеты СС-18. Она же известна на Западе как «Сатана», а в России известна как «Воевода».
Что представляет собой новая межконтинентальная ракета «Сармат», за испытанием которой наблюдал Владимир Путин? Прежде всего, вновь хочу поблагодарить всех тех, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы». Последний вопрос, который я задавал там, касался нынешнего восприятия 9 мая. Большинство из тех, кто ответил на этот вопрос, написали, что для них 9 мая – это день памяти и скорби, но никак не праздник. Теперь к последним новостям. К сегодняшнему утру защитники Мариуполя продолжали удерживать территорию завода «Азовсталь», последний очаг сопротивления российской оккупации города. Им были выдвинуты уже несколько ультиматумов с требованием сдаться. В ответ командиры частей, обороняющих Мариуполь, требовали гарантии безопасности выхода из города при участии третьей стороны. Сегодня утром в сети появилось заявление Рамзана Кадырова о том, что завод «Азовсталь» будет взят штурмом за один день. Вот что сказал Кадыров.
Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Так, все готово, стратегии готовы, войны готовы, только нужно время. Если вы посчитаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что руководство вооруженных сил во главе Верховного Главнокомандующего примет всегда лучшую, правильную решение.
Говорил Рамзан Кадыров. Несмотря на это заявление главы Чечни, Владимир Путин сегодня отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу штурм «Азовстали» не проводить, а оцепить территорию завода с тем, чтобы избежать прорыва укрывшихся там украинских военных. Путин мотивировал это необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих и бойцов так называемой народной милиции, так называемых ДНР и ЛНР. На протокольной съемке у Сергея Шойгу видны часы на руке, показывающие 8:40, так что приказ, скорее всего, был отдан сегодня утром в это время. Давайте послушаем слова Путина об отказе от штурма «Азовстали».
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними.
Говорил Владимир Путин. Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар сегодня выпустил видеообращение, в котором рассказал, почему мирные жители не выходят с территории «Азовстали», а также назвал условия, на которых бойцы «Азова» готовы покинуть город. Паламар подчеркнул, что гражданских лиц никто из военных не удерживает, а их вывода из зоны боевых действий командование Вооруженных сил Украины добивалось буквально с первых дней войны.
Что касается гражданских, которые находятся на «Азовстали», у них нет возможности покинуть свои подвалы. Они боятся постоянных обстрелов. Несмотря на заявление командования войск Российской Федерации, режим тишины не соблюдается. Враг продолжает обстрелы. Безопасно покинуть территорию «Азовстали» для наших мирных граждан пока невозможно. Поэтому я призываю к соблюдению гарантий. Только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим. Мы просим их выпустить. Более того, мы просили создать условия, чтобы их выпустили с первого первого дня войны. Мы готовы при поддержке третьей стороны эвакуироваться из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, веренный нам, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной Российской Федерации.
Это было заявление заместителя командира полка «Азов» Святослава Поломара. Михаил Вершинин, начальник патрульной полиции Мариуполя, остался в городе и выполняет боевые задачи вместе с полком «Азов» и морскими пехотинцами 36-й бригады. Недавно он получил ранение, сейчас продолжает находиться на территории завода «Азовсталь». Вершинин смог прислать корреспонденту телеканала «Настоящее время» Анне Тахнахчи несколько голосовых сообщений, в которых рассказал, что происходит сейчас. По его словам, на территории завода «Азовсталь» по-прежнему находится по меньшей мере несколько сотен мирных жителей. Упомянул Вершинин и о планах оккупационных властей провести 9 мая в Мариуполе шествие «Бессмертный полк». Я бы обратил внимание на полное спокойствие человека, уже давно находящегося в смертельной опасности.
Практически постоянно происходят авиаудары и работа РСЗО. Есть там определенные моменты тишины, но обстрелы проводятся постоянно. Плюс постоянные попытки штурма, и ребята героически сражаются, потому что есть там проблематика и в зданиях в том числе, потому что русские разбирают здания полностью из танков, потом пытаются продвигаться дальше. Сколько гражданских, сколько раненых? Несколько сотен гражданских. Вот было около 1000. Ну, я не знаю, мы не можем их посчитать на самом деле. Они не у нас в подчинении, мы за ними не следим. Они находятся в отдельном убежище, и там у них своя коммуна, они сами там занимаются всеми вопросами. По поводу медикаментов, воды, еды и всему остальному, то есть, да, существует сильнейший дефицит, вот, есть проблемы и с едой, и с водой, и с медикаментами. Ну, то есть не такие, что прям глобальные, критические, что надо уже сдаваться, блин, сдаваться никто здесь не собирается, но есть проблемы. Регулярно предлагают сдать оружие, да, делают коридоры, публикуются на их этих официальных источниках, разгоняются по всяким там телеграм-каналам и всему остальному. То есть мы внимательно следим за тем, что происходит вокруг нас. На связь никто не выходит, потому что мы с ними не общаемся. Кто у нас тут воюет? И русские, и кадыровцы, и ДНРовцы. Вот все вместе воюют против нас. Я не могу ничего хорошего думать о мэрии с УПЗЖ. Это коллаборационизм чистой воды. Ну, блин, так бывает. У нас много людей переобуваются или ждут времени, чтобы переобуться. Вот. По поводу того, что они хотят провести там парад на 9 мая и все остальное. То есть, если у человека есть болезненная идея, а она очень болезненная, это надо действительно, ну, как бы психологом разговаривать, если не с психиатром, которые хотят провести там парад победы на 9 мая. Это их право, вот, потому что каждый человек может болеть так, как он хочет болеть. То есть, ну, единственное, что от их болезни страдают все остальные, а это проблема. И мы крайне не хотели бы, чтобы от их дебилизма этого непонятного, от того, что они там везде нацистов видят, от этого всего страдают мирняк, который еще буквально 2 месяца назад жил нормальной полноценной жизнью. Мы сейчас вообще выступаем с предложением провести эвакуацию, и президент вышел с этим предложением. Эвакуацию всех пленных русских на всех, кто находится в Мариуполе, то есть и защитников с оружием, и мирных, которые здесь находятся и хотят выехать в Украину. Поэтому эта тема сейчас для нас очень остра и болезненна, то есть мы будем эти вопросы обсуждать. Хотелось бы, чтобы те бойцы, которые выбрали себе право и возможность сражаться, вот, действительно вышли бы из Мариуполя вот на данном этапе. Потому что город мы потом заберем. Те бойцы, которые остались здесь, это квинтэссенция воинов в принципе. Если Украина потеряет этих воинов, она потеряет очень много.
Говорил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Как штурм Мариуполя влияет на общую ситуацию на фронтах войны в Украине? Какие силы российских войск оттягивают на себя защитники Мариуполя? Почему командование российской армии вело такие ожесточенные бои за город? Мнение на эту тему высказывает украинский военный эксперт Олег Жданов.
За все время кампании не было ни одного эпизода, который бы Россия могла предоставить своему обществу в качестве победы. Масло в огонь подливает ситуация с самим Мариуполем, что он находится в полном окружении. Мы не имеем возможности отправить туда помощь, отправить туда личный состав, бронетехнику. Так это говорит о том, что уже даже на уровне Путина понимают, что они взять эту подземную часть завода «Азовсталь» они просто не могут. У них нету сил. Кстати, туда уже даже перебросили мобилизованных из вот этих самопровозглашенных республик, так называемых ДНР и ЛНР. Туда перебросили бойцов Кадырова, кадыровцев, тоже так называемых. А почему он, кстати, делает такие заявления? И у России настолько плохое сегодня положение на Донбассе, что они сняли часть батальонно-тактических групп с самого Мариуполя, именно регулярных частей Российской Федерации. Поэтому вот такая замена и произошла. И в Кремле прекрасно понимают, что вот эти вновь прибывшие части и подразделения, они не в состоянии, дай бог, чтобы они удержали те кварталы, которые они удерживают вокруг завода Мариуполь. Поэтому Путин отдает приказ, что не лезть в катакомбы и перекрыть периметр и держать их в осаде. Там участок больше 20 квадратных километров. То есть это огромнейшая площадь. И подземных сооружений, железобетонных, из железобетонных конструкций там пересчитать невозможно. Там несколько уровней. И я думаю так, что они будут, пока не вернутся в Мариуполь регулярные части с какого-либо другого направления, или резерв не подойдет, или они не снимут с другого направления, то вот этими заменителями, которые они сейчас туда понагоняли, они штурмовать не будут, они будут просто бомбить. Будут продолжать бомбить вот этими сверхтяжелыми бомбами и с помощью стратегических бомбардировщиков. До тех пор, пока там вообще не наступит тишина или пока там не будет согласия на сдачу. Они не могут до сих пор зачистить город. Это неправда, что они там все 100% контролируют. Но буквально позавчера наши бойцы полка «Азов» проводили вылазку в порт и забирали оттуда раненых и гражданских для того, чтобы укрыться опять же в катакомбах. При этом нанесли довольно существенные потери российским войскам. То есть там очаги сопротивления возникают в разных местах города в непредсказуемое время и в непредсказуемом месте. Мы ориентируемся в городе очень хорошо, и со стороны полка «Азов» и защитников Мариуполя, там же не только полк «Азов», там практически все силовые структуры представлены Украиной. Они делают вылазки и наносят огневое поражение противнику. Поэтому там стычки возникают и перестрелки возникают в разных частях города в разное время суток. Они не контролируют город полностью. Насколько хватит сил и возможностей у защитников, очень трудно сказать. Я надеюсь, что они продержатся хотя бы до конца месяца. Почему? Потому что после сражения на Донбассе будет понимание того, где мы находимся и как дальше действовать. И если мы завершим второй этап войны успешно, то у нас тогда может появиться возможность деблокады города. Второй этап войны может продлиться до конца месяца, одна, максимум две недели. 7-14 суток – это стандартное проведение наступательной операции. Это первый момент. Второй момент – Россия даже на такое количество времени не накопила материально-технических запасов, боеприпасов и резервов для того, чтобы подпитывать свое наступление. Это в классическом варианте можно наступать вот 7-14 дней. Сколько продержится в наступательном темпе Российская Федерация на Донбассе, ну тут даже трудно сказать.
Это было мнение украинского военного эксперта Олега Жданова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Гуманитарная ситуация в Украине и положение беженцев обсуждались вчера на очередном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Получив слово, заместитель полномочного представителя России ВОН Дмитрий Полянский долго рассказывал о том, что Украина сама виновата в нападении на нее России, приводя все те же аргументы, которые звучат постоянно из уст первых лиц российского государства. О якобы перевороте в 2014 году, якобы геноциде населения Донбасса, подверженности влиянию США и их союзников. Все это звучало уже не раз. А вот какими словами Дмитрий Полянский завершил свое выступление.
Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУРов и ПЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат. Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. И чем быстрее это сделает Украина, вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившие маски руководства Евросоюза, тем лучше это будет для этой страны. Потому что так или иначе, задача специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены.
Говорил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. В ответ представитель Украины Сергей Кислица обратился к присутствующим с вопросом, какой смысл проводить заседание Совета Безопасности ООН при сохранении нынешнего статуса России в Совете Безопасности, предусматривающего ее право вето. Кислица выражался предельно жестко, открыто сказав, что ему приходится иметь дело с теми, кто рано или поздно окажется на скамье подсудимых Международного трибунала по военным преступлениям. Сергей Кислица говорил по-английски. Вот фрагмент его выступления с синхронным переводом.
Как наши заседания влияют на тех, кто оккупировал место, которое в соответствии с уставом отведено другому образованию, которого уже сейчас нет? Сколько еще заседаний Совета Безопасности будет проведено с теми же результатами, без изменения роли России в Совете? Коллеги, судя по всему, эти заседания не влияют существенным образом на ситуацию безопасности на передовой, ни на гуманитарную ситуацию в Украине. Я не хочу умалять приверженность наших партнеров по оказанию помощи Украине на двустороннем уровне. Тем не менее, какова же роль Совета Безопасности в этой связи? Этот орган не смог предупредить войну и по-прежнему терпит неудачи из-за действий России. К сожалению, в этом зале мы продолжаем заслушивать выступления тех, кто предстанет перед военным судом в будущем, и делаем заявления перед ними. По какой причине вы готовы не свести роль Совета Безопасности в урегулировании самого серьезного кризиса в области безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны к лишь только одним обсуждением? Я решительно призываю Совет Безопасности серьезно рассмотреть вопрос урегулирования проблемы двойственного присутствия России в этом зале, которая мешает Совету эффективно выполнять свою первоочередную ответственность по обеспечению международного мира и безопасности. Почему этот орган не влияет на войну России в отношении Украины? Ответ очевиден. Совет Безопасности продолжает притворяться, что Россия является полноправным и легитимным постоянным членом Совета. Я не вижу никаких изменений в роли Совета Безопасности, если в скором времени не будет найден ответ. Россию необходимо остановить во имя мира, во имя украинцев и людей во всем мире.
Говорил представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Владимир Путин вчера наблюдал за запуском новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат», о которой он говорил еще в 2018 году в обращении к Федеральному собранию России, рассказывая о новых видах вооружений для российской армии. У многих тогда вызвала усмешку не слишком замысловатая компьютерная графика, с помощью которой эти вооружения были представлены публике. Были сомнения по поводу того, будут ли реализованы проекты, упомянутые Путиным. Но вот запуск ракеты «Сармат» состоялся, прошел он успешно. О том, что собой представляет эта ракета, я попросил рассказать независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.
Ну вот насколько я себе представляю, общественному мнению в России испытание ракеты «Сармат» преподносится как вот, ну, вы смеялись 4 года назад над мультиком, который показывал Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию, а теперь вот нате, получите межконтинентальную современную ракету. Все-таки испытание, появление такой ракеты, а насколько это серьезный прорыв для России? Как его можно воспринимать?
Первое. Эта ракета является фактически по своим тактико-техническим данным, характеристикам, репликой воспроизведения ракеты СС-18. Она же известна на Западе как «Сатана», а в России известна как «Воевода». Вот эти ракеты, я имею в виду «Воеводы», начали ставить на вооружение в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. Это действительно выдающееся произведение. военное, выдающееся оружие, гениальный совершенно конструктор Михаил Янгель, возглавлявший Южный машиностроительный завод. Это огромный комплекс в Днепропетровской области Украины. Это была ракета лучшая в своем роде. Тот вес, который она могла доставить до цели, 10 тонн или 10 крупных, очень мощных термоядерных боезарядов. И летала она на большую дальность, в том числе могла достигать Соединенные Штаты с южного направления. Американцы эту ракету очень не любили и делали все возможное для того, чтобы в ходе переговоров ее сократить. Но что происходит дальше? Дальше ракета выслуживает. Последняя ракета этого типа была поставлена на вооружение в 1991 году. С того времени ракеты этого типа выслужили дважды, как минимум дважды, гарантийный срок эксплуатации. Сейчас они крайне ненадежны, я бы сказал. Ну, представляете, вот ракета стоит там больше 30 лет где-то на вооружении, там происходит масса всяких процессов, деформируется корпус, там могут появляться всякие трещины в трубопроводах и так далее. Все это очень нехорошо для ракеты. В случае, если ее запуска, она может просто взорваться в шахте. Ее требуется заменять. Вот для того, чтобы заменять, уже, наверное, лет 15 в России пытаются изготовить новую ракету с теми же самыми, на самом деле, тактико-техническими данными. Ничего нового там нет. Называется эта ракета «Сармат». Но вот первое летное испытание было вчера произведено. Путину эту ракету демонстрируют и преподносят как некое новое слово в ракетостроении, что на самом деле неправда. Просто в силу того, что президент России скверно разбирается в военно-технических вопросах, а это факт, ему можно внушить любую мысль, в том числе мысль о том, что «Сармат» — это что-то такое невероятно достижение какое-то. На самом деле это просто воспроизведение, насколько удачное сказать трудно, вот той самой ракеты «Воевода». Ничего более. Долгое время у российских ракетостроителей, у Роскосмоса и других смежных структур ничего не получалось. Но вот первое летное испытание получилось. Теперь по всем нормативам, которые были приняты в Советском Союзе и, наверное, в Российской Федерации тоже, для постановки ракеты такой типа на боевое дежурство, то требуется провести, ну, как минимум 10 успешных летных испытаний. Но у меня есть серьезное подозрение, что российские военно-промышленные комплексы, ракетчики ограничатся там 2-3 успешными испытаниями и в конце этого года попробуют поставить на вооружение, заменяя вот эти самые ракеты «Воевода». С технической точки зрения это просто авантюризм, такой типичный для российского военно-промышленного комплекса технический авантюризм. Но зато можно отрапортовать будет президенту о том, что вот мы наконец поставили эту ракету на боевое дежурство. Да, для российских ракетостроителей это успех, потому что они смогли воспроизвести уже на собственной промышленной базе то, что в Украине было сконструировано и произведено 40 лет тому назад.
А если говорить о защите от подобных ракет, существует ли она, скажем, у Соединенных Штатов?
Видите, ракету на старте перехватить пока невозможно. Ну, нет таких более или менее надежных способов, особенно ракету, которая находится в глубине российской территории. Потому что есть какие-то попытки создать противоракетную систему морского базирования, ну, скажем, там, на корабле боевом. Но она может перехватывать ракету на старте только в том случае, если старт находится сравнительно близко от вот этой точки, где базируется противоракетный корабль. Есть попытки у Соединенных Штатов развернуть противоракетную оборону территории. Ну, собственно, не попытки, они ее разворачивают, которая перехватывает входящие в атмосферу или приближающиеся к территории США боеголовки. Но пока есть несколько успешных испытаний, но эти испытания относятся к ракетам средней дальности, ну, потому что скорость вхождения в атмосферу и скорость приближения к земной поверхности ракет типа «Сармат» или похожих, она гораздо выше, чем та скорость движения, на которой боеголовку можно более-менее надежно перехватить. перехватить. Фактически систем ПРО, способных решить задачу перехвата боеголовок таких ракет, нет.
О том, что представляет собой новая межконтинентальная ракета «Сармат», успешные испытания которой проведены в России, рассказывал независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. И в завершении выпуска хочу сказать о почти личном. Много лет я довольно регулярно смотрел телеигру «Сто к одному» на канале «Россия», бессменным ведущим которой является Александр Гуревич. Мне очень нравился всегда его ироничный, интеллигентный стиль, в котором он вел эту развлекательную передачу, тем неприятнее мне было видеть «Сто к одному» в сетке вещания России, несмотря на войну в Украине. Как я узнал сегодня, Александр Гуревич отказался от ведения игры сразу после начала этой войны. Вот что он написал в обращении к зрителям. «Я уверен, что если бы моя теща, она родом из Одессы и долго жила в Харькове, дожила до сегодняшнего дня, она нашла бы в себе силы сказать, эту войну необходимо прекратить, нет войне. Но наших родителей, переживших ту страшную войну, уже нет, поэтому я говорю эти слова. Это мои слова. Эту войну необходимо прекратить». Остановитесь. Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр, есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе. Все выпуски передачи «Сто к одному», которые вы можете увидеть в эфире канала «Россия», были отсняты до начала военной спецоперации на территории Украины. Взрывы снарядов, человеческие жертвы, люди, бросающие дома и бегущие от обстрелов. Я прошу прощения у всех, для кого веселье нашей передачи, как и мне, кажется в эти дни совершенно неуместным. Это была цитата из обращения к зрителям ведущего передачи «Сто к одному» Александра Гуревича. Благодарю его как зритель. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».